Аркадий Гайдар. «Дым в лесу». Моя мать училась и работала на большом новом заводе, вокруг которого раскинулись дремучие леса. На нашем дворе в 16-й квартире жила девочка, звали ее Феня. Раньше ее отец был кочегаром, но потом тут же на курсах при заводе он выучился и стал летчиком. Однажды, когда Феня стояла во дворе и, задрав голову, смотрела в небо, на нее напал незнакомый вор-мальчишка и вырвал из ее рук конфету. Я в это время сидел на крыше дровяного сарая и смотрел на запад, где за рекой Кальвы, как говорят на сухих торфяных болотах, горел вспыхнувший позавчера лес. То ли солнечный свет был слишком ярок, то ли пожар уже стих, но огня я не увидел, а разглядел только слабое облачко белесоватого дыма, едкий запах которого доносился к нам в поселок и мешал сегодня ночью людям спать. Услыхав жалобный Фенин крик, я как ворон слетел с крыши и вцепился сзади в спину мальчишки. Он взвыл от страха, выплюнул уже засунутую в рот конфету и, ударив меня в грудь локтем, умчался прочь. Я сказал Фене, чтобы она не орала, и строго-настрого запретил ей поднимать с земли конфету. Потому что если все люди будут подъедать уже обсосанные кем-то конфеты, то толку из этого получится мало. Но чтобы даром добро не пропадало, мы подманили серого кутенка Брутика и запихали ему конфету в пасть. Он сначала пищал и вырывался. Должно быть, думал, что сует чурку или камень, но когда раскусил, то весь затрясся, задергался и стал нас хватать за ноги, чтобы дали ему еще. «Я бы попросила у мамы другую», – задумчиво сказала Феня. «Только мама сегодня сердитая, и она, пожалуй, не даст».
«Должна дать», – решил я. «Пойдем к ней вместе, я расскажу, как было дело, и она над тобой, наверное, сжалится».
Тут мы взялись за руки и пошли к тому корпусу, где была 16-я квартира. А когда мы переходили по доске канаву, ту, что разрыли водопроводчики, то я крепко держал Феню за воротник, потому что ей было тогда года 4, ну, может быть, 5, а мне уже давно пошел 12-й. Мы поднялись на самый верх, и тут увидели, что следом за нами по лестнице пыхтит и карабкается хитрый Брутик. Дверь в квартиру была не заперта, и едва мы вошли, как Фенина мать бросилась к дочке навстречу. Лицо ее было заплакано. В руке она держала голубой шарф и кожаную сумочку. «Горе ты мое горькое!» – воскликнула она, подхватывая Феню на руки. «И где ты так измызгалась, извозякалась? Да сиди же ты и не вертись, несчастливое создание! Ой, у меня и без тебя беды немало!» Все это она говорила быстро-быстро, а сама то хватала конец мокрого полотенца, то расстегивала грязный Фенин фартук, тут же смахивала со своих щек слезы. И видать, что куда-то очень торопилась. «Мальчик!» – попросила она. «Ты человек хороший. Ты мою дочку любишь. Я через окно все видела. Останься с Феней на час в квартире. Мне очень некогда. А я тебе тоже когда-нибудь добро сделаю». Она положила мне руку на плечо, но ее заплаканные глаза глядели на меня холодно и настойчиво. Я был занят. Мне пора было идти к сапожнику за мамиными ботинками. Но я не смог отказаться и согласился. Потому что когда о таком пустяке человек просит такими настойчивыми, тревожными словами, то значит пустяк этот совсем не пустяк. И значит, беда ходит где-то совсем рядом. «Хорошо, мама!» – вытирая мокрое лицо ладонью, обиженным голосом сказала Феня. «Но ты дай нам за это что-нибудь вкусное, а то нам будет скучно!» «Возьмите сами!» – ответила мать, бросила на стол связку ключей, торопливо обняла Феню и вышла.
«Ой, да она от комода все ключи оставила! Вот чудо!»
Подтаскивая со стола связку, воскликнула Феня.
«Что же тут чудесного?» – удивился я. «Мы ведь свои люди, а не воры и не разбойники!»
«Мы не разбойники», — согласилась Феня. «Но когда я в тот комод лазаю, то всегда что-нибудь нечаянно разбиваю. Или вот, например, недавно разлилось варенье и потекло на пол».
Мы достали по конфете да по прянику, а кутенку Брутику кинули сухую баранку и намазали нос медом.